братья и сестры, детский вопрос с самого начала. Чем отличаются коровы, которых видел Иосиф во сне? Почему худая худая, а толстая или упитанная выглядит хорошо и упитанно? Повторить вопрос. Чем отличаются две коровы Иосифа? Одна худая или одни худые, а другие такие упитанные видом? Почему она была такая или они были упитанные? Изобилие. Изобилие касалось этих коров, да? Ну ладно, детский ответ. Потому что они жевали. Коровы упитанные, потому что они жевали. Не поняли? Коровы стали упитанными, потому что они жевали. Вот и все. А худые поглощали других коров и не жевали. А поэтому все, что мы слышим, если хотим быть упитанными, нужно жевать. Жевать, осмысливать, и Бог будет нас питать. 2 Фессалоникийцам, 2 глава. 2 Фессалоникийцам, 2 глава. Давайте стих прочитаем 7 и 8, даже 6. «И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». И второе место – это послание к Ефесянам. Первая глава в конце, 19 стих и ниже. «И как безмерное величие и могущество Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которой Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив Его, одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуя Его не только в всем веке, но и в будущем». 22. «И покорил все под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». Вот эти два места, а тема, которая лично меня волнует, и я хотел бы ее сегодня вам сказать, у нас я говорил ее совсем недавно, это время, в которое мы живем, и церковь, и ее состояние, и отношение к ней. Это очень волнующее событие. Правда, не всегда мы возвращаемся к нему, потому что рутина жизни, она нас захватывает, и день за днем бежит, и мы ко всему привыкаем. Ко всему привыкаем. Говорят, что и в тюрьме привыкают люди. Я не испытал это. А говорят, привыкают. Ну вот вчера у нас было общение новосибирцев, и вчера шла беседа о том, как помочь там в одном месте строительство молитвенного дома. И брат говорит, там надо 30 тысяч. А я говорю, долларов, он говорит, нет, евро. Я так посмотрел. Что, не знаете эту купюру еще? Я ее тоже не видел. Но так все спокойно говорят, как будто это, как стакан воды выпить. И мне говорят, это не доллары и не марки даже, это евро. Это евро, как будто это все в порядке вещей. А я так немножко содрогнулся внутри и думаю, здравствуйте. Ведь совсем недавно, вчера, мы со страхом говорили о признаках последнего времени. И, наверное, вы помните еще о том, что явно выпукло будет в мире содружество 16 государств. И первая ступень решения будет единая денежная валюта. Как она будет называться? Или евро. А сегодня уже привыкли, уже завтра вы будете менять на евро, если попадете в Германию. И уже ничему удивляться не будете. А это не страшно, братья и сестры, что мы такие привычные ко всему, и ничего не волнует нас. У вас доллар есть с собой, нет? Вот давайте прочитаем фразу, которая на долларе, мы носим ее каждый день. Здесь написано так, вот эта вот большая пирамида и глаз над ней. А вот снизу написаны слова, и почему-то они написаны не на американском, а на латинском языке. Вот почему, интересно, мы читаем с вами. «Novus ordo seclorum». Кто знает, что это означает? Брат вот так вот плечами жмет. Но каждый же день мы считаем, каждый день мы считаем эти деньги, и каждый день мы рассчитываемся, смотрим и дорожим. Это означает новый мировой порядок. На наших деньгах мы носим в кармане, рассчитываемся каждый день, и мы давно привыкли. Новый мировой порядок, а мы что, его поддерживаем? Вы понимаете, что-то страшное происходит вокруг нас, а мы хлопаем, мы не понимаем, как будто мы слепые на это все смотрим, как будто мы зарылись, как будто мы квартиру закрыли на крючок, на завесили, говорим, и ватку сюда, не трогайте, я хочу жить в покое. Понимаете, как получается? Вот вторая глава написала о том, что страшные действия бьются в мире. Бьются как импульс, они не останавливаются, как сердце наше. Это жизнь, это духовная жизнь на мировой арене. Только мы иногда уходим от нее, не хотим признать. Это ничего не меняет. Там написано, единственное, удерживающее вот этой страшной силе разрушить вселенную. И она пытается, 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 что-то удерживает, удерживает и удерживает. Что сегодня удерживает? Что сегодня удерживает? Дух Святой, что еще удерживает? Церковь. Одно из значений – церковь удерживает последние страшные силы разрушить и воцарить Антихриста. И вот это слово «новый мировой порядок», оно то вспыхнет вот так вот, то потом раз тихонечко уходит. И вот думается, а как это, откуда это началось? Это что, только сегодня вспыхнуло? Ничего подобного. Ничего подобного, нового ничего нет. Это жажда разрушить с первых страниц Библии. Давайте вместе прочитаем. 11 глава Бытие. Там Немрод возбудил сильное желание в первых жителях земли. И мы читаем там 11 глава. «Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар равнину и поселились там, и сказали друг другу, наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, и земляная смола вместо извести. И сказали они, построим себе город и башню высотою до небес. И сделаем себе имя». Видите, как оно дышит, каким духом. «Прежде, нежели рассеемся по лицу земли». И Бог этого не потерпел. Может быть, мы не чувствуем, что происходило там. А там закладывалась новая цивилизация. Жизнь на земле. Это не просто так. Если бы мы с вами оказались у стен этой башни, мы бы увидели там языческие различные формы. Это было уже язычество проникающее. Атрибуты уже были в стенах в этих. Этот дух неповиновения строил свое на земле. Как имя этого духа? Кто этот заставляет нас во имя свое делать, во имя свое строить, во имя свое программировать, свое устраивать, на свое надеяться? Кто это нас побуждает? Вот сегодня была очень хорошая сказана мысль о том, что вроде нас все много, ничего подобного. Каждый решает этот вопрос. И в небо входят не толпою, а поодиночке. И решение вопроса жизни и смерти решает не толпа и даже не церковь, а каждый из нас. И вот этот дух смущающий, он такую власть имеет, так захватывает людей, что я просто поражаюсь. Собрались люди и стали строить эти кирпичи и смолу, и стали на небо смотреть и говорить, доберемся, мы доберемся. Где разум? Ну где рассудительность? Какое-то безумие. Но этим всем руководит Дух. Что сегодня изменилось? Ничего. Он пытается строить свое. Он вселяет безумие в сердца людей. Вдохновляет вождей. Государство к этому возбуждает. Просто поражаешься, что происходит. Откуда? И вот только, знаете, смотришь, слава Богу, что есть сила, Дух Божий, церковь и другие вещи, которые удерживают, удерживают, удерживают и не дают ему власти. Оно бы сегодня уже было. Мы когда с вами читаем историю, Вавилонское государство, какой мощностью оно обладало, как оно распространяло свои крылья власти, помните, захватило и даже оккупировало Иудею, вели пленников, книгу Даниила почитайте, устояло оно? Там ничего божественного не было. Там была мудрость бесовская, дьявольская. Там была власть. Там была сила, прекрасная армия. Ничего не устояло, потому что удерживающий бодрствовал. Вот эта история, она открывает нам. Жив Бог, и не спит Он. И власть Его здесь на земле дана на время другому, который вокруг разрушает. Но абсолютная власть Его, только вот мы где? В каком лагере мы сегодня? На каком пути мы сегодня? Есть только ведь два владыки. Есть только два владыки, только к чьему мы владычество на сегодня? Когда читаешь дальше историю, это Мидия, Персия. Это попытка охватить такое мировое такое господство от Европы, знаете, до самой Индии туда. И такая власть, сила идет, идет, вот как когти барса впиваются. И оно не устояло, только пыль пошла по цивилизациям. Если бы мы смотрели историю внимательно, все описано в книгах, в священных книгах здесь, только внимательнее смотреть и видеть дух. Дух, который идет, власть, которая пытается проникнуть. В Древней Греции была попытка тоже это сделать. Я когда читал о ней, удивительная страна. Она была демократическая страна, чем-то напоминая Россию, другие государства. Но демократия очень странная была. Вся Древняя Греция делилась пополам. Рабы и господа. А господа еще пополам делились, женщины и мужчины. Оказывается, в Древней Греции женщины ничего не значили. Если бы вы сегодня там были, сегодня, сестры, вы были бы ничем. Ни права свидетельствовать, ни права имущества иметь. И даже в списках государства вы не числились бы ни фамилии, ни имени. 25% этого государства было правящее, вот и вся демократия. И это была страшная власть. Деньги, сила и советы сил тьмы. Вот так оно было. Через философию, музыку и культуру. И устояло это государство, ничего подобного. И так же рухнуло, только камешки остались, потому что бодрствующий не спит. И власть его абсолютная власть, и есть удерживающий. А дальше последняя из истории – это Рим, Римская империя. Это более свежая история, мы с вами знаем и читаем о ней, о том, что это железная армия, железное римское право, власть и сила, абсолютное отсутствие милосердия, разрушается все, строится на крови и костях. В это время христиане, наши братья, больше всего страдали. Когда на празднествах в саду Нерон давал повеление, зажигали, обмазав смолой наших братьев и сестер. Они, вереница этих столбов стояла в парках, и они зажигали один за другим, чтобы было светло, чтобы вино пить и веселиться, и музыку слушать. Горели наши братья и сестры. Это было такое время. И эти люди, безумные люди, они надеялись, что их государство будет иметь всесильную и всесветную власть, жестокостью и мощью своей армии. Безумие, безумие, абсолютное безумие. Как оно рухнуло, ничего не осталось. Только сейчас пылится в библиотеках история, повествующая о этих древних народах. А когда переходим ближе, написано так интересно в Откровении. «Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя». Пасть его, как у льва, и дал ему дракон силу свою и престол свой, и великую власть. Вот это описано все. Это было, и часть еще будет. А вот дальше написано в Евангелии от Луки самая простая фраза, я ее прочитаю. Евангелие от Луки, 4 глава. В это время Дух вышел наружу и показал себя. Если в древнее время Он скрывал себя, то в последнее время Он вышел и показал. Помните, Христос, приняв крещение, куда пошел? В пустыню. Что Он там делал? Был искушаем от дьявола. И мы с вами читаем вот это, 4 глава, 6-7 стих. «И сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми сими царствами». Если бы мы знали, это контролируемая вся система над землей, ничего подобного, что вроде каждый сам по себе живет, ничего подобного. И сказал ему, тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне. И я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Вот здесь на самом высоком уровне шла беседа, нас там не было. Там беседовал Сын Божий с князем тьмы, и шла беседа о власти, государствах и нас с вами. И там было страшное заявление, с одной стороны. Эти царства принадлежат мне, и я кому хочу, даю их. Тот, кто сегодня здесь, не обращен к Богу, сидите здесь. Сегодня вы должны знать, из какого вы царства и кому вы принадлежите. Вы не можете быть нейтральны, вы собой не распоряжаетесь. Вы собой не распоряжаетесь. Ваш князь сейчас заявил о том, что все они принадлежат мне, и я кому хочу, даю их. И Сын Божий не поклонился. У него своя власть, власть посредством смерти, крови и любви. И она превзошла. На этом беседа закончилась. И дальше мы читаем о том, что все эти события, они более напоминают духовный порядок, если бы мы это знали. Не политики сегодня творят мир на земле или безопасность так называемую, ничего подобного. Издревле более открыто действовали люди. Вы помните, наверное, читали историю о Египте. Что было на голове императора, помните? Венец был, и на этом венце какое было изображение, кто помнит? Змей. Там был свитый змей, голова которого спускалась вперед сюда, и два рубиновых глаза и оскаленные зубы смотрели прямо на того, кто был впереди. Если бы мы с вами оказались перед этим фараоном, мы бы просто сразу видели лицо его, а над ним змеиную пасть и два рубиновых глаза. Это означает, что Египет покорен дракону. Дракон правит им. Сегодня этого никто не показывает. Сегодня советы этих магов, они где-то там в глубине, палаты их заседают там, они определяют и решения выносят. Но нам их не показывают, потому что это будет неприятно, и откроется истинная суть всего. В такое время мы живем. А вот дальше я вам прочитаю о том, что все ближе приближается к нам, и какие фразы мы прямо звучали, вот наши отцы слышали и деды. Гитлер, читаем, Германия, 1932 год. Адольф Гитлер говорит Германии, если вы изберете меня вождем, я установлю новый мировой порядок, который будет длиться 1000 лет на земле. Безумие. Избрали его вождем? Избрали. Установил он новый мировой порядок? Нет. Почему не установил? Потому что бодрствует удерживающий. И он написал книгу «Мой новый порядок». Она сегодня где-то, видимо, выброшена. Может быть, как история, там несколько экземпляров в пыли лежат. Ничего не осталось. Но он попытался это сделать. Я разговаривал с братом, который в Германии жил у пожилого немца, и тот говорит, это было страшное время. Ему дали власть. И он решал эту проблему сразу, сходу. Вот, говорит, самый простой вариант. Как он установил порядок на транспортном движении всей Германии? Очень просто. в конце конечной станции автобусов, трамваем, он ставил патрульный, группу патрульную, офицера или двух солдат. И когда выходили люди, проверяли все билеты. И кто не имел билета, отводили и тут же стреляли. Вот и все. Через 3 месяца в Германии не было ни одного зайца. Очень просто. А потом компании, которые делали замки, они обанкротились, потому что самый мощный замок в Германии был, это метелка, прислоненная к дверям. Это говорило о том, что хозяина дома нет. Все, замок не нужен был, потому что расстреливали сразу. А потом это дальше пошло. Расстреливали массами, расстреливали тысячами, губили, а потом заявили, единственная кровь на земле – это рийская кровь, все остальные – это погибшие. Они мешают на земле. Мощно устанавливался новый мировой порядок, и Бог не потерпел его. Несколько лет, и с прахом все разлетелось, шумом разлетелось. Я был в Германии, только остатки стены одного лагеря видел, так посмотрел. Жуткая картина. Вот они, живые камни, за ними жили наши братья, люди, дети гибли. Все это была попытка установить опять новый мировой порядок. Он абсолютно рухнул. Бодрствующий Бог наш не спит. Церковь молилась, люди молились на разных языках, и Бог власть свою распространял. Еще не кончилось время, еще не его время. А вот немножко о России, тоже очень интересно. 37-й год. К маю 37-го года имя Бога навсегда будет забыто на территории СССР. Сталин. Это на пленуме было сказано. Мы с вами свидетели, как рухнуло государство, в котором мы жили, которое мы любили как-то, где мы родились. Там были эти страшные заявления. Все, что было там, нет времени перечислять все. Но все оно ушло, оно теперь история. Уже ничего нет, все уже, все рухнуло, разошлось. И вот когда мы это все читаем, мы должны знать о том, что придет еще время. Оно вот-вот подойдет, когда будет звучать фраза «Мир и безопасность», «Мир и безопасность» будет платформа решения государственных проблем, единая политика, единая валюта, единый мировой рынок будет, все будет единое, 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 чтобы нам было как? Лучше, лучше, лучше. И, наконец, прозвучит фраза, наконец, «Мир и безопасность». И там написано, и тогда это будет пагуба. А теперь я хотел, заканчивая, сказать, время очень летит. На сегодня готовится и строится новый мировой порядок. Как его построить? Как его сделать? Как его достичь? Что мешает на сегодня? И вот организация ООН предложила 4 положения, которые сейчас осуществляются и помогают устанавливать новый мировой порядок. Смотрите, первое, освободить всех нас от привязанности к семье. Что это значит? Это значит просто разрушить семью. Разрушить семью. Вот и посмотрите, что сегодня происходит. Разрушить семью. События последние в газете «Наши дни» показали о том, что сирот на земле было во время Отечественной войны 200 тысяч. Во время гражданской войны 400 тысяч. Сколько вы думаете сейчас сирот на территории СНГ? 3 миллиона сирот. Войны нету. Войны нету, никто никого не убивает, за исключением там отдельных. Это разрушаются семьи. И статистика с ужасом говорит о том, что виновницы этого, кто вы думаете, папы или мамы? Мамы. Мамы. Ужас, что происходит. Мамы, которым Бог вложил все самые нежные чувства, которые рождают детей и любят детей. Сатана такую власть возымел, что эти нежнейшие существа в преимуществе сейчас разрушают семьи. А это значит, разрушается общество, это значит, разрушаются дети, разрушаются поколения. Оно становится таким как это стадо расползающееся, никаких ни принципов, ни воспитания, ничего. Это ускоренное разрушение, ускоренная платформа для мирового государства. Вот что происходит. А в церкви как сегодня? И вот смотришь, люди смотрят сегодня на церковь и как-то хотят, чтобы здесь связывались с семьей. Правильное направление, потому что в мире уже нет этих принципов, ну нет уже их. Вот церковь остается столпом утверждения истины, образцом в каком-то степени. И вот теперь посмотрите, насколько важно, когда живущие рядом говорят, а рядом с нами семья живет, да, неверующие, они сколько живут, никогда не расходились. А американцы некоторые говорят вам, вы сколько живете, жены? 30 лет. Ты, говорит, нормальный или нет? Ты нормальный или нет? Оказывается, в порядке, в норме вещей 3-5 раз жениться, а мы безумные один раз женились и любим одну жену всего. Церковь в глазах вроде бы безумна, но это сила церкви, что при существующем времени она остается верной заветам Бога, Слову Его, никогда и никого. Это моя и до смерти. Это, кажется, проповедь. Вот первый брат говорил о том, что я буду жизнью проповедовать, а если нужно, иногда добавлю что? Вот, вот жить надо. Церковь сильна даже не той проповедью, которую мы здесь звучим, а когда мы выходим и живем так. Вот в этом сила церкви. Второе – это освободить людей от всяких религий. Или другим словом, разрушить церковь. Вот. Церковь на сегодня удерживать, ее нужно обязательно разрушить, неважно какой, просто разрушить. И главный удар идет сейчас на служителей, потому что они мешают, они принципиальные, им то не так, это не так, вот у меня третий муж, а он не сочитывает, какой-то деспот какой-то, командует вот так надо, так не надо. Понимаете, они мешают, их нужно быстрее, как можно быстрее. Проповедники мешают, они слишком много говорят истины, надо поменьше говорить. О грехах заговорили, смотри как. Грехи, 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 как будто святости нельзя. Вы понимаете, идет разрушение, семью и церковь разрушить, чтобы она потеряла силу. И тогда легче будет устанавливать мировой порядок. Третье, что здесь записано, это разрушить индивидуальность, личность. Другими словами, разрушить стыд и совесть. У нас сегодня есть стыд и совесть. У кого нету стыда и совести, ну-ка, покажите. Вы понимаете? Не покажут. И мы не покажем. Но здесь написано о том, что это придет, это будет, когда будет совершенное бесстыдство будет. И отсутствие совести. Мир этому не удивишь. Он широко идет по этому пути, раздевая себя. Но это сейчас упорно проникает в церковь. Так, чтобы выйти и показать, вот он я или вот она я. Бесстыдство, отсутствие стыда, скромности. Это идет разрушение личности, семьи и церкви. И последнее, разрушить национальный патриотизм. Что это значит? Просто потерять любовь к своей родине, вот и все. Не любить, какая разница, где и как, и что. Не переживать, не молиться. Вот написано там, где вы живете, что нужно делать? Молиться о том городе. Так вот, здесь написано, эта фраза, так сказать, подразумевает, не молитесь, не беспокойтесь, разрушается, какое дело. Умирают рядом соседи, это не ваше дело, они не ваши, они не из вашей церкви, они из американской, не подходите к ним. Не молитесь о городе, развращается пусть, устанавливаются там нормы антиаморальные, не переживайте, это не в вашем дворе, не молитесь. Вы понимаете как? Все это говорит о том, что быстро приходит это время. И так и написано, Сын Человеческий придя, найдет ли веру на земле? Заканчивая, скажу, время уже все. Несколько моментов. Первое, что нужно, чтобы нам оставаться в истине. Чтобы церковь оставалась на своем месте назначения. Первое, восстановить Слово Божие. Значение Его вот на сегодня. Настолько восстановить, чтобы оно звучало в церкви. Преимущество отдается слову, даже не песне. Вот в нашей церкви мы недавно изменили занятия с детьми. Мы с воскресных дней перенесли на неделю. Почему? Мы заметили, что дети с радостью уходят с собрания куда? На воскресную школу. Там веселее, там интереснее, там все так просто. Это надо все, это надо. Но когда мы посмотрели, что мы сами сознательно отучаем детей от богослужения, они не слышат истины, они не понимают, они не привыкают к этому, они не впитывают дух присутствия Божия здесь. Там идет детская среда такая игровая, и мы перешли. Нет, на богослужение должны быть здесь. Вот во всех этих моментах нужно видеть, что происходит, какой дух руководит нами. Есть такая тенденция о том, что церковь воспитает там и детей, и все, ничего подобного. Семья снимает себе обязанности, дети отдаются на церковь, там на 2 часа учите, чтобы они были христиане, каялись 5 лет, а в 13 крещение принимали. Это ваша забота, ничего подобного. Ничего. Родители становятся беспощадны к детям, бросая как страус, помните? Не воспитывают, не хотят, не заботятся и даже не учат молиться. Второе – это хранить всеми силами христианскую семью. Семья остается живой проповедью на сегодняшний день. И третье – христианское благочестие. Мир его растоптал, его не существует. Сегодня позорно выглядят девицы, не потерявшие своего девства в глазах мира. А Бог говорит о том, что это христианская добродетель – сохранить себя чистым. Это подарок мужу, это признак настоящей любви. Это результат Божьего воздействия Духа Божия в личности. Сохранить себя, христианское благочестие. Последнее – это духовная ревность. Если не будет ревности, трудно жить. Трудно что-то сделать. Заканчивая, будем молиться о том, чтобы Бог благословил нас понять о том, что мы живем, но живем в очень трудное время, чтобы мы прозрели, были внимательны. И во всех отношениях пришли в себя. Аминь.